Добрый день, я Любовь Якельна, рада всем зрителям телеканала «Союз», всем, кто смотрит программу «Таинство церкви». Сегодня с иеромонахом Клавдианом, настоятелем храма в честь преподобной Ефросинии, великой княгини Московской в Котловке города Москвы, мы продолжаем разговор о наших церковных праздниках. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте.
Сегодня замечательный день, мы выходим в праздник Рождества Пресвятой Богородицы. Я лично очень люблю этот праздник, наверное, все любят, но для вас, для меня, для храма Ефросиния Московская, для прихожан, это, конечно, особый праздник. Он связан с победой Дмитрия Донского на Куликовом поле, он, конечно же, связан с Ефросинией Московской, которая после кончины своего супруга построит храм в честь Рождества Пресвятой Богородицы в Московском Кремле. И должна сказать, что, с моей точки зрения, батюшка, наверное, женское участие в этой битве совершенно недооценено или даже, лучше сказать, не понято. О нем вообще не говорят. И перед тем, как прийти к разговору об этом празднике, мне бы хотелось попросить вас порассуждать вот на какую тему. Русское воинство шло, они вышли где-то, войска Дмитрия Донского вышли где-то в конце августа на Куликовскую битву, вышли, собирались сначала в Коломне, потом шли на Куликово поле, в Тульские земли. Это был такой достаточно длительный, естественно, поход. Мы сейчас можем только удивляться, как на машине ты едешь около 5 часов, а тут пешими, с обозом, лошади, провиант, болезни наверняка и припасы. То есть тяжелый поход. И в Москве оставались, по сути, одни женщины остались, и глубокие старики. И ведь Евдокия Московская, как об этом и в летописи говорится, и в житии ее, женщины вошли в этот же день, когда ушли, проводили своих мужчин, они вошли в Архангельский собор и начали молиться. Это ведь тоже был подвиг. Молился Сергий Радонежский. Мы знаем, что во время Куликовской битвы он же поминал, просто поминал всех павших. Он знал, ему было открыто, кто погиб. Да он и сказал Дмитрию, что вы не вернетесь оттуда. Мало кто вернется, практически все погибнут. И воины шли. То есть знали воины, когда шли, что за них будут молиться их жены, матери, сестры, невесты. И будет молиться великий Сергий. То есть это такая трисоставная, что ли, часть. А вот почему об этом-то мы совершенно не думаем? Или забыли совсем, или не понимаем этого?
Ну, почему? Я думаю, что понимают, потому что миссия, женская миссия или женщина в семье, она всегда очень скромная. И, конечно, незримая, может быть, для окружающих многих, но очень важная составляющая, да, поддержки мужа. Тем более мы знаем, что Ефросинья Московская была глубоко верующим человеком с детства, набожной. И она, конечно, прибегала к молитве во всех обстоятельствах своей жизни. Вот, и а тем паче, что это, так сказать, событие, которое было для нее очень таким трагичным, потому что она послала практически на смерть своего мужа, прощалась с ним. Как она не могла не молиться? Конечно, ее сердце взывало как Господу вот, о том, чтобы Господь защитил и помог мужу в этой битве. Вот, поэтому, конечно, я думаю, что верующие люди понимают, даже в свете праздника Рождества Пресвятой Богородицы, мы можем отметить такую скромность этого праздника, но его торжественность, потому что церковный год начинается с этого праздника, да? Это самый первый праздник церковного первый года праздник. После начала церковного индикта. Нового года церковного. И удивительно, но вот эта благочестивая чета и Акимия Анна, они показали такой, может быть, негласный, но очень яркий пример благочестивого супружества. Почему? Потому что они действительно были очень скромными людьми, набожными, милосердными и, так сказать, несли крест без детства, без чадя. Соответственно, может быть, мы многого каких-то деталей не знаем, их жизни. О жизни их мы знаем из древнего предания церковного, из апокрифических Евангелий. И, конечно, мы можем просто предположить, как они страдали от того, что несли такое поношение в Израиле о бездетности. Вот. И вот плод их молитвы, усердного плача заключался в том, что они удостоились быть родителями Пресвятой Богородицы. И вот этот праздник Рождества Пресвятой Богородицы, он тоже раскрывает вот этот подвиг, в том числе и женский, молитвы и терпения, потому что они 50 лет были бездетными и молились о том, чтобы Господь дал им чадо. И Господь даровал им это благословенное чадо в лице Пресвятой Девы. И, конечно, если мы видим, многие жены Древней Руси, они подражали святым, конечно же, и Фросине Московской молилась в храме. Я не думаю, что...
И не она одна, батюшка, да, конечно, написано, что она увлекла за собой женщин. То есть я говорю о том, что они очень внутренне были собраны в этот момент. То есть они понимали, что вот эта битва на Куликовом поле, это будет и их битва тоже.
Конечно.
Да? То есть, ну, они могли бы что, подвергнуться какому-то плачу, впасть просто в ступор, выражаясь современным языком, о всем забытии, сказать, ну, что будет, то и будет. А какая-то невероятная собранность и понимание глубокое, что вот мужчины идут, а здесь это тоже их битва. Да?
Ну, безусловно.
Такая духовная.
Тем более они ориентировались на своих духовников, преподобного Сергия Радонежского, святителя Алексея, митрополит Московский, так сказать, тот, кто окормлял их с самого, и самой юности, помогал им, так сказать, строить и брак, управлять государством. Конечно, прежде всего, они были пропитаны благочестием и стремлением к Богу, к молитве, к Богу.
А как вы думаете, отец Клавдиан, то, что эта битва состоялась на Рождество Пресвятой Богородицы, это вот совпадение? Вот как, я думаю, ну как это могло быть? Столько времени идти? Или просто Дмитрий как-то специально шел, понимая важность вот этого праздника, чтобы битва именно в праздник состоялась? Просто это интересно. Я понимаю, что это такой абстрактный какой-то вопрос. Но вот у нас, правда, у нас многие битвы действительно происходили в канун каких-то великих праздников. Та же самая битва под Москвой в 1941 году, я не думаю, что ее подгадывали под день кончины Александра Невского. А она состоялась именно в канун его светлой памяти.
Ну, я думаю, конечно, мы так называем совпадение.
Совпадение.
Но у Господа, так сказать, все вымерено, и все, так сказать, имеет смысл свой. Поэтому то, что эта битва совершилась в праздник Рождества, может быть, Господь таким образом нам уже последующим поколениям запечатлел важность этой битвы. И память о ней, праздную память, церковную память. Мы празднуем историческое событие, которое связано с историей нашей Родины. Поэтому Господь таким образом, может быть, дал нам возможность как-то вот еще больше запечатлеть героизм и значение этой битвы для истории, для нашего народа. Вот. Ну, может быть, тем самым и Фросинья Московская, прославляя память своего мужа, еще не прославленного святых, просто вот почитая его подвиг, в благодарность Пресвятой Богородице стала воздвигать храмы, посвященные этому празднику.
Ну и в том числе был построен в Москве Рождественский монастырь Рождества в честь Пресвятой Богородицы, который построила мать другого замечательного русского героя, героя Куликовской битвы, который руководил засадным полком благоверного князя Владимира Андреевича Серпуховского, который, я надеюсь, все-таки будет прославлен в скором времени, который так же, как и Дмитрий Донской, погребен в Архангельском соборе Московского Кремля сегодня. В монастыре был замечательный праздник, была архиерейская служба, и мы матушку Викторину, нам всеми любимую, горячо, конечно, поздравляем с таким особым для них действительно двойным праздником, потому что это их престольный праздник, с одной стороны, а с другой стороны, именно вот мать Владимира Андреевича, героя Куликовской битвы, состоявшийся в праздник Рождества, построила его и посвятила Рождеству Пресвятой Богородицы. Вообще, отец Клавдиан, посмотрите, очень много праздников, очень много храмов у нас возведено в честь этого праздника. Вот он, правда, вот вы говорили, он такой тихий, незаметный, а очень любимый. В чем же такая тайна этого праздника?
Ну, наверное, это как некое начало нового листа, новой жизни во Христе, потому что именно через Пресвятую Богородицу рождается Спаситель мира. И этот праздник имеет очень глубокие корни, которые идут с самого древности, с самой древности христианской. Он запечатлен разными, так сказать, творениями святых отцов, то есть словами в честь этого праздника, песнопениями, так сказать, иконографией. Поэтому традиция церкви сохраняется уже много веков, совершая этот праздник в начале церковного года, как начало, так сказать, спасения человечества, пути спасения человечества через воплощение Спасителя от Пресвятой Богородицы. Здесь существуют разные трактовки. В Западная Церковь, как, почитая праздник и почитая Божью Матерь, пыталась как-то, ну, может быть, расширить значение этого праздника и запечатлела, так сказать, в своей истории некий такой ложный догмат о непорочном зачатии. Святой Богородицы. Восточная православная традиция, так сказать, учит о том, что зачатие было естественным. Вот Пресвятая Богородица своим жизненным подвигом, вхождением в храм, пребыванием в храме, удостоилась быть матерью Спасителя, потому что ее нравственная, так сказать, высота, ее жизнь, чистота, она, так сказать, была знаком готовности ее принять такой подвиг. И она, смиренная раба Божия, приняла этот путь, так сказать, от Архангела Гавриила, восприняла весть рождения. Поэтому праздник любим, это тоже как Рождество Христово, мы празднуем с елочками, с разными, да, так сказать, такими внешними атрибутами радости. Это тоже такое малое Рождество, потому что если бы не было Рождества Пресвятой Богородицы, не было Рождества Спасителя. И как раз такая скромная погода, может быть, еще такое уходящее лето, небольшое солнце такое, да, которое...
Да, так такое мягкое, но оно бывает в этот день. Как правило, очень редко бывает дождь. Я обычно вот этот праздник всегда езжу в Рождественский монастырь, и просто всегда так в памяти остается, какой бы день. Ну, крайне редко идут дожди, а обычно очень такой солнечный день, вот как вы сказали, такое тихое, ненавязчивое солнце, очень приятное.
Ну, погода сейчас меняется. Да. С другой стороны, когда мы входим в храм, все равно ощущаем какое-то особое чувство. Конечно, Пресвятая Богородица, она своей скромностью, кротостью, она этим светит нам. И мы это чувствуем, вот ее нрав. И, конечно же, яблоко от яблони далеко падает. Это свойство и родителей ее, да, Пресвятой Богородицы, Аким Анны. Рождество Пресвятой Богородицы произошло в Иерусалиме, в северо-восточной части святого города. Сохранился монастырь древнейший святой Анны с пещерой, где, предположительно, был дом Якима Анны. Русские паломники туда ездят, почитают это место. Ну и паломники вообще со всего мира, христиане. Действительно, Яким и Анна были престарелыми, поэтому они недолго радовались, так сказать, чаду, который потом посвятили Господу как дар, так сказать, определив ее дальнейшее воспитание и жизнь в храме. Вот. И праздник, конечно, для нас тоже очень важный и является тоже образ благочестивой семьи, вот что важно понять. Не просто рождение Пресвятой Богородицы мы празднуем, а именно вот образ благочестия, который пред Господом может понести и крест, и терпеливо ждать обетования Божие, и поношения от других людей, вот, и все равно сохранять благочестие и любовь к людям, и в то же время веру, доверие Господу, потому что Господь все, что не делал с нами, делает по своей святой воле. Поэтому этот праздник, он такой семейный в том числе. Есть даже иконы, тоже, значит, зачатие Анны, даже праздник особый есть в декабре.
Да, да.
Вот, и...
В Зачатском монастыре он празднуется,
да.
В нашем московском.
Да. Есть даже замечательные иконы, например, на Святой горе Афон, даже целый монастырь есть, Малой Анны, скит, где хранится стопа значит, Анны, Святой Анны, Матери, Божьей Матери. И замечательная икона написана, что вот Святая Анна держит на руках маленькую Богородицу, вот такая, как ребеночка. Ну, такая замечательная икона, которая сразу очень трудно понять, что это Божья Матерь держит младенца. А потом, когда ты приглядываешься, это вот Святая Анна держит маленькую Богородицу. Вот, почитается очень, так сказать, эта икона. И на Святой Горе есть, и, не знаю, в Болгарии. Ну, в общем, традиция почитания этого праздника, она древнейшая, мы ее сохраняем, празднуем в памяти.
Да. Батюшка, ну, знаете, иногда такие вопросы возникают. Ну, если родители Пресвятой Богородицы были благочестивы, мы говорим праведные, Аким и Анна, то почему же все-таки так долго они жаждали ребенка, и так долго у них не было детей? Вы уже начали говорить о том, что, ну, таким людям определенным образом относились в древнем Израиле. Все же, почему это происходит? Ну, кажется, праведные. Ну, должны были бы сразу родить.
В древнем Израиле как раз рождение детей было знаком благословения Божия, потому что евреи хранили, так сказать, свое родство, и предназначение семьи было прежде всего в пополнении, так сказать, племени, да, израильтян.
Потому что считал, что человек, ну, просто грешный, если там долго не было детей, значит, он вот, грех, значит, грешил так, и, Господь не дает, да?
Да, ну, там даже так, то, что каждый родитель чаял, надеялся на то, что через них придет Мессия, через их семью родится Избавитель Израиля.
Да, 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 да.
Поэтому рождение ребенка – это было, так сказать, благословением, спасением, так сказать, возвышением Израиля и ожиданием Мессии. Вот. Уже в Новом Завете мы видим совсем другое отношение к семье. И рождение детей, конечно, является целью христианского брака. Вот, но это не, так сказать, является условием спасения или там абсолютным условием спасения. Конечно, земная жизнь связана с общением, с обществом, с рождением, воспитанием детей. Вот, но мы, как люди, которые все-таки созданы Господом, и Господь ведет каждого человека, мы должны быть не просто, так сказать, исполнять то, что там кажется важным в жизни, а исполнить волю Божию о себе. Вот что важно. Потому что падший человеческий род, который отошел от Господа, мы потеряли это понимание, что Господь хочет от каждого из нас. Мы потеряли связь с Господом, мы не знаем, что нам Господь уготовляет, да, для спасения, какой путь. Поэтому каждому из нас нужно просто нести то, ну, так сказать, то бремя, тот крест, который нам дан, и, ну, который скрывается в обстоятельствах жизни. Потому что много и сейчас бездетных пар. Но это не значит, что они не могут быть родителями, не значит, что они не могут воспитать кого-то, да, или пока образом своего несения этого креста, образом своей жизни, дать пример и образец благочестия, верности Господу. Потому что кто-то несет определенное бремя болезней, может быть, там же с самого детства. А кто-то несет обстоятельства, которые, может быть, ущемляют их определенные стремления, как-то по-другому раскрывают, так сказать, путь. Вот. И если человек смиряется, вообще верующий человек, человек, который принимает от Господа все, что с ним происходит, спокойно и смиренно. Люди, которые жаждут чуда, например, какого-то, ну, это не очень глубоко религиозные люди, потому что чудеса – это, ну, знамения, знаки действия Божия в человеке, да, в его жизни. Но мы, как верующие люди, должны быть преданы Господу во всем.
Даже без чуда.
Да, и стараться. Ну, чудеса не способствуют укреплению веры.
Да, книжки, батюшка, такие есть. Мы сами где-то подталкиваем людей к ожиданию чудес. Вы знаете, наши церковные лавки переполнены просто книжками. Есть просто рассказы о православных чудесах.
Правильно.
Сейчас их, кстати, поменьше стало. А я помню 90-е годы, когда мы все начали путь к храму. Ну, это просто... Это была настольная книга. Мы все зачитывались этими чудесами. И просто, ну, думаю, ну, что ж такое? Там, почему же у нас-то чудес нет в жизни?
Ну, они есть, мы просто их не видим. Всему свое время. И действительно, люди, которые, может быть, страдают от того, что у них нет детей, девушек там, да, в семье, они, конечно, мы как священники их поддерживаем, призываем их молиться и Господа просить усердно. Вот. Но все же, если Господь, так сказать, распоряжается по-другому, не дает им детишек, это не значит, что их, так сказать, жизнь бессмысленна и не имеет, так сказать, какого-то, может быть, стержня или смысла, да, существования. Конечно, нет. И мы видим, есть люди, которые, может быть, тоже в своей жизни не имеют детей, но они очень много сделали для того, чтобы, так сказать, та же Елизавета Федоровна, например, Романова. Да,
да. Вот. И не было детей, но у нее было столько крестников.
Да.
Это просто, да, да. Да, потом они же усыновили двух, кажется, двух, да, если я не ошибаюсь, двух детей и ближайшего родственника.
В Новом Завете отношение к семье немножко другое, не как в Израиле древнем, поэтому, конечно, благословение может распространяться на человека даже в семье отверженного и как бы неуспешного в земной жизни, как кажется, так сказать, по меркам земной жизни. Но Господь будет с ним. Мы знаем, что воссияло целый сон Христа ради юродивых, так сказать, святых, которые, наоборот, не то что, так сказать, искали каких-то земных благ, а от них отрекались и даже делали вид сумасшедших, так сказать, да, чтобы нисколько не слава земная, это благополучие земное как бы не было связано с ними. Потому что они избрали небо. То есть есть, конечно, высочайшие примеры святости, которые тоже Господь, так сказать, Господь их ведет, этих людей, по этому пути. Поэтому, конечно, слава Богу, что есть у нас многодетные семьи. Наш приход тоже старается поддерживать все семьи, и многодетные, и немногодетные. Образ Ефросинии Московской, Дмитрия Донского, прекрасный детей. Образец многодетной семьи. Но все же мы поддерживаем и стараемся каждого человека настроить на жизнь, преданную Господу, чтобы люди с преданностью жили и взыскали волю Божию о себе.
А бабочка, знаете, может быть, пример праведных Акима и Анны, которые так долго не имели детей, и у них родилась Пресвятая Богородица, честнейшую Херувим, да, сказать-то больше и нечего, и в зрелые годы. Может быть, это какое-то, знаете, назидание грядущему времени, вот времени сегодняшнему, когда медицина предлагает много способов обретения детей. Это и суррогатное материнство, которое вот многие из нас совершенно не могут принять и понять. Это ЭКО, так называемое. Как церковь относится вот к этому виду получения детей, ну, так скажем, в кавычках, обретения детей?
Церковь выработала целую концепцию, социальную концепцию Русской Православной Церкви в отношении всех вот таких так, злободневных вопросов, которые общество, так сказать, предлагает церкви на ее суждение, на ее мнение. Вот, конечно, церковь не благословляет, так сказать, рождение, зачатие таким способом детей, потому что все-таки дети – это плод любви супругов. Тем более в этом, так сказать, действует и Господь. Господь дает возможность родителям получить такую, так сказать, миссию в жизни, воспитание детей, подражая Господу. Поэтому, конечно, церковь призывает людей к усиленному какому-то подвигу духовному, молитве, к, так сказать, может быть, воздержанию, посту в какой-то, да, мере, для того, чтобы люди как-то, может быть, переосмыслили свою жизнь. Почему? Бывает, что люди задают вопрос, там, за что?
Да? За что?
Вот, но это неправильный вопрос. Потому что Господь, Он не, так сказать, хоть и судья праведный, но и милостивый Отец. Поэтому, если уж Он даже попускает какие-то испытания в жизни, то зачем? Для чего? Вот такой вопрос надо задавать. И тогда человек начинает понимать, какая задача перед ним предстоит, что ему надо исправить в своей жизни, что это за знак такой Господь подает, что вот томит людей вот бесчадием. И тогда люди начинают как-то исправлять свою жизнь, воцерковляться, становятся более серьезными, ответственными, начинают более тонко чувствовать, так сказать, значение миссии материнства, миссии отцовства. Вот. И вот в этой беде, вот в этом страдании люди вообще созревают вообще для настоящего, так сказать, ну, да, как христиане, да, для настоящей жизни. И, конечно, плодом бывает усердных молитв рождение ребенка. Мы это тоже очень часто видим. Не случайно на фоне есть там даже, так сказать, и иконы, и там Святая Лоза, например, да. И вот у нас поиски в Ефросинии Московской мы освящаем на мощей, у мощей преподобных, для того, чтобы дать людям, вот, так сказать, ну, настроить их на молитву, так можно сказать, да, чтобы помнить о том, что на этих людях они носят поясок, как обет. Вот, благочестивого такого христианского крестоношения, чтобы люди изменяли свою жизнь и спрашивали волю Божию. И действительно, у нас много случаев, когда рождались дети долгожданные.
Батюшка, у нас, к сожалению, всего одна минута осталась до окончания программы, хотя есть много еще что спросить и о чем поговорить. Я думаю, может быть, мы в следующей программе тоже продолжим об этом разговор. А сейчас просто мне, завершая, хотелось бы сказать, что в такой замечательный день, праздник Рождества Пресвятой Богородицы, мы, конечно же, всех наших зрителей с ним поздравляем. Ну и наш фонд Евдокии Московской, храм преподобной Ефросинии Московской к этому замечательному празднику, дню, тоже приурочил праздник 24 сентября. Он состоится во вторник в храме Христа Спасителя, в зале церковных соборов. Будет посвящен 630-летию памяти Дмитрия Донского. Будет посвящен, конечно же, памяти Евдокии Московской. Будет замечательный концерт мастеров искусств Большого театра, симфонического оркестра имени Шнитке, хора имени Пятницкого. Ну, я надеюсь, что это будет действительно очень хорошо и достойно. И, может быть, он станет традицией. То есть мы специально вот этот такой торжественный праздник, этот день подгадывали к 21 сентября, к замечательному празднику, который мы все любим, и к такой вот замечательной, великой битве на Куликовом поле, где русские люди проявили все лучшие черты своего характера – доблесть, отвагу и веру. Батюшка, я сердечно благодарю вас.
Взаимно, спасибо. Да,
и продолжим в нашей следующей программе.
Да, спасибо.
Всего вам доброго.
Всего доброго. До свидания.
Я, Любовь Якельна, сердечно благодарю всех, кто был сегодня с нами, всех, кто смотрел программу «Таинство Церкви». Еще раз поздравляю вас с замечательным праздником Рождества Пресвятой Богородицы и жду вас каждую субботу в 13 часов по московскому времени.